ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Действительно, это «Крымское утро». С вами в следующей части программы в «Крымском утре» будет ведущий Александр Лащенко. Приветствую вас всех, друзья. Тема для обсуждения будет такова. Сразу ее называю, и, конечно же, так называется и трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии». Образование в Крыму. Прогресс или совок? Будем разбираться в следующей части нашей программы. Итак, систему образования в России нужно модернизировать, признал президент России Владимир Путин. Глава российского государства имеет в виду новые требования к педагогам и, цитата, «учет современных реалий». Путин при этом согласился, что необходимо поднимать престиж учительского труда в России. Также он признал неравенство качества российского образования, особенно в средней школе имеется в виду. Но, как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, который, в частности, приводит цитату Владимира Путина по поводу современного образования в России. Данные социологического опроса свидетельствуют, две трети, даже больше, 71% российских учителей считает существующую систему образования в РФ, цитата, устаревшей. И только 29% педагогов, меньше трети, считают, что образование соответствует современным запросам, собственно, учителей, учеников, и вообще рынка труда. Вот такая ситуация. И мы будем разбираться дальше в этой программе. И с нами на связи член профсоюза «Учителя России», председатель общественной организации «Учителя за свободу убеждений» Всеволод Луховицкий. Господин Луховицкий, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Сразу уточнение. Никакой организации «Учителя за свободу убеждений» нет уже многие годы.
Ну, в любом случае, вы член профсоюза «Учитель России». Можно же так вас называть? И нужно. Согласны, господин Луховицкий?
Я член Совета профсоюза «Учитель».
Так.
У «Учителя России» ничего такого опять нет.
Ну, хорошо, член профсоюза «Учителя», конечно, Всеволод Луховицкий. Рады вас слышать. Ну, вот ваша оценка. 21 век, 21 год, время летит стремительно. Не знаю, как в России, конечно, в России не факт отнюдь, а в Украине вспоминали 30-летие событий известных, когда фактически начался распад СССР, но вот 30 лет вот постсоветская эпоха, как не относиться к советской. В России уровень образования, вот как его можно оценить, насколько он соответствует реалиям современной эпохи, на ваш взгляд?
Он абсолютно соответствует той социальной, экономической, политической ситуации, которая существует в России. Школа никогда не может не соответствовать существующему в стране общему состоянию. Школа чуть-чуть, немножко от него отстает.
Ну,
какое
вот
дело, хорошо это или плохо?
Ну, возможно, это объективный процесс в любом государстве. Как вы считаете, такое определенное отставание современного развития российского общества в данном случае? Да? Неминуемая вещь.
В любом обществе школа всегда более консервативный институт, чем какие-то другие. И это хорошо.
Как вы считаете, вот, ну, инфоповод для сегодняшнего «Крымского утра» — это анализ из уст президента России Владимира Путина уровня российского образования, он отметил, конечно, и проблемы, и в частности, вот начнем с такого важного пункта, но, опять же, конечно, это не только России касается, но сейчас речь идет о Российской Федерации. Престиж учительского труда. Путин признал, что этот престиж довольно низок, это не только опросы, я уже цитировал сайт РИА Новости Крым, но и сам президент России. Это объективный такой процесс, или можно было бы улучшить ситуацию, несмотря на все трудности экономические, которые присутствуют в любом государстве, в России, конечно, тоже?
Но Путин же ясно сказал, все зависит от бюджета. Вопрос исключительно в одном, есть ли политическая воля для того, чтобы его увеличивать, например, в оплате, долю в оплату учителей. Если государство заинтересовано в учителях, то оно работает на их не работает. Пока в нашем законодательстве, во-первых, федеральный бюджет никакого отношения к оплате труда учителей не имеет, потому что платят регионы. И, во-вторых, нет никаких норм, определяющих минимум, который должен получать любой учитель в России, независимо ни от чего. Получается вопиющее неравенство, несправедливость вкупе с многочисленными другими факторами. Это все делает в профессию учителя, безусловно, не престижно. Так было уже начиная примерно с 70-х годов.
Да, в Советском Союзе еще, естественно. То есть да. Уже длительное время. Да. А сейчас в Российской Федерации, как вот, ну, во-первых, вот интересна, конечно, цифра, тем более, что, ну, особо завидовать этой сумме не стоит. Средняя зарплата преподавателя. Ну, например, тот, который только вуз закончил, молодой специалист. Сколько он может в месяц, не знаю, в школе, когда работает преподавателем, учителем, сколько он получает?
Этого не знает никто, и сказать, ответить на ваш вопрос не может никто, потому что в каждом регионе учитель получает по-разному. Во-вторых, в каждом регионе, в каждой школе учитель получает по-разному. И в-третьих, все зависит от того, работает он на какое количество часов. Если учитель, как сейчас в современной российской школе, в среднем работает в полтора, в два раза больше, чем ему надо было бы работать, то он может получать для своего региона приличные деньги. О том, что в разных регионах уровень жизни у нас разный, наверное, вы тоже и все знают.
Я не знаю, владеете ли вы информацией, а в Крыму именно сколько получает? Ну, вот хотя бы примерная цифра, или сложно сказать вам?
К сожалению, по Крыму я ничего не могу сказать вообще, потому что в Крыму нет первичных организаций профсоюза учителей. Никакие крымские учителя с нами до сих пор не контактировали.
Ну, не знаю, Краснодарский край, Сочи, если возможно, конечно, такая информация имеется. Как примеры.
Вы можете посмотреть. То есть у нас на сайте pedagog.prof.org есть интерактивная карта, составленная по оценкам и по данным учителей, и по данным официальным. Вот там можно это посмотреть. Конечно, наизусть я...
есть вот цифры, конечно, достаточно зайти в интернет, вот есть подсчеты специалистов, конечно, вы правы абсолютно, разница имеется, нет такой четкой, ну, наверняка в Советском Союзе так было, а сейчас, конечно, другая ситуация, но вот по подсчетам тоже не было, да?
В Союзе была одна и та же зарплата
да.
Всем учителям страны. Сейчас в каждом регионе у учителей даже не зарплата, а стоимость их ставки, то есть оклада, совершенно разные, варьируются от 8 тысяч до 50 тысяч.
Да, вот среднюю зарплату посчитали 17 600 рублей. Ну, это такое среднее по стране, конечно, все это относительные цифры. Это средняя как бы.
Это бессмысленная цифра, потому что чтобы оценить зарплату, надо знать, за какую работу человек ее получает. Если вас заставить работать 24 часа в сутки и дать вам там даже 100 тысяч, вряд ли вы будете довольны.
Вот в этой...
Нет, ехать меньше, но работать нормальное время.
Вот, кстати, смотрите, да, к тому, что вы рассказываете, вот пример, ну, собственно, это получается, ну, как иллюстрация, готовясь к этому эфиру, обратил внимание на такую публикацию в российской газете, этот год, весна этого года, относительно свежие данные, в частности, вот ростовская учительница, не из Москвы, конечно, где, ну, это, или Санкт-Петербург, это было бы, ну, как бы другая ситуация, по понятным причинам. Так вот, ростовская учительница с калькулятором раскрыла тайны своей зарплаты, ее зовут Мария Суровцева, учитель русского языка в Донской гимназии номер 52. Она по полочкам разложила свою зарплату и сделала очень такой, с точки зрения этого издания, интересный вывод. За проверку одной тетради молодой педагог в России получает меньше 1 рубля. Ну, правда, другой вопрос, сколько кто тетради, как вы сами отметили, загруженность разная у преподавателей. Вот такая тоже цифра, если уж так попроще все. Да, это к тому как раз, что вы говорите.
Совершенно верно. Больше, кроме того, о чем я и говорил, значительная часть учителей, работы учителей не оплачивается просто. Не оплачивается его работа с отчетами, не оплачивается его работа по подготовке к ЕГЭ учеников, не оплачивается его работа по подготовке к олимпиадам, по проведению, по подготовке детей к различным конкурсам, по работе с кабинетом и еще десятки видов работы. И считают, просто не нужно оплачивать.
Ну, вы сами это признали, Владимир Путин это признал, собственно, вот, ну, не очень престижно, к сожалению, профессия учителя в России. Ну, получается, ну, опять же, насколько достоверны статистические данные, имеются они вообще, можно их найти более-менее. То есть, получается, люди среднего возраста в основном остаются в этой профессии, и молодые люди не очень, мягко говоря, стремятся. Так получается. Или все-таки, несмотря на эти все небольшие, мягко говоря, зарплаты, все-таки молодежь идет, выбирает себе такую профессию в России?
В России сейчас не хватает 1000 педагогов. А не хватает учителей иностранного языка, учителей физики, учителей математики, начальной школы. Это признается даже официально. И в этом отношении, мне кажется, совершенно неважным. Учителя – это молодые, учителя – это среднего возраста. В 90-е годы в школу пришел очень большой процент людей среднего возраста, когда инженеры, ученые оказались без работы. И эти именно люди держали школу на своих плечах и держат ее до сих пор. Так что говорить о том, что школьный учитель станет хорошим только если он будет молодым, это не совсем верно. Зачем молодые люди идут в школу? В том случае, если они считают, что им это интересно. Именно профессия. А вот сколько из них через 5 лет остается в школе, на мой взгляд, небольшой процент. Потому что выдержать гигантское давление, которое сейчас выдерживает учитель, гигантское пренебрежение со стороны региональных и местных властей, вот этого большинство молодых людей не хотят и не желают. Зачем им мучиться, унижаться, еще за маленькую зарплату? Поэтому, как правило, многие из них уходят через 2-3-4 года. Кто-то остается.
Какие позитивные моменты вы все-таки видите, несмотря на всю сложность ситуации в российском образовании, которую, ну вот сейчас мы констатируем, получается? Что позитивное? Какие-то изменения, возможно, последние годы вы фиксируете?
Ну, позитивным изменением я могу назвать одно. То, что последний год, особенно вот в результате дистанционного обучения и прочего, связанного с пандемией, все больше у учителей появляется мысль, что решать проблемы школы надо вместе с родительским сообществом, что это одни проблемы. И постепенно учителя и родители начинают объединяться и формулировать свои требования к власти. Вот это единственное, что может немножко поддержать в будущем школу.
Как вы считаете, господин Луховицкий, власть слышит, ну, собственно, первое лицо, судя вот эти заявления Владимира Путина, как их можно, значит, проанализировать? Это просто реакция такая декларативная, ну, мол, обратил внимание, провели, грубо говоря, совещание и забыли, я так утрирую, конечно. Или действительно в Кремле, ну, понятно, основной человек, который принимает решение, пусть в детали не вдается, это сам господин Путин. И практически какие-то решения теперь уже появляются, возможно, будут появляться. Вот что вы скажете по этому поводу?
С 2018 года разные представители власти заявляли о том, что надо совершенствовать систему оплаты труда. Что уже сейчас должно было бы быть с прошлого года заявленное, подготовленное решение, документы правительства и Министерства образования. Дума многократно заявляла, что она хочет реформировать, хочет сделать. Пока ничего не сделано. Вот и все.
Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Это «Крымский вечер». С нами на связи был российский эксперт в сфере образования, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Мы сегодня обсуждаем такую тему, собственно, современное российское образование. Это, грубо говоря, совок или прогресс. Вот так и назвали мы, конечно же, и трансляцию на YouTube-канале «Крым Реали». Образование в Крыму, прогресс или совок. А поводом для избрания данной темы стал заявление президента России Владимира Путина, который, ну, отдельно, скажем так, уделил время тому, что происходит в системе образования России сейчас. И, кстати, мы, конечно же, для баланса процитируем не просто, ну, не только буду пересказывать то, что сказал господин Путин, но и фрагмент приведем его выступления. Итак, Владимир Путин оценил то, что происходит с системой образования в России. Послушаем.
Современного качества доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития. Должен, безусловно, соблюдаться базовый принцип системы российского образования. Это справедливость. То есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями. Причем независимо от того, где он живет, в городе или в деревне, в Москве или в любом другом регионе страны. Независимо от того, где учится, в государственной школе или частной. И, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, анализируя то, что происходит с российским образованием, анализируя его проблемы. Помимо того, что было в этом фрагменте, он также согласился, что необходимо поднимать престиж учительского труда в России, признал неравенство качества российского образования, особенно в средней школе, подчеркнул, что ни в коей мере нельзя допускать, чтобы, условно говоря, я не дословно, но по сути господина Путина цитирую, не знаю, школьник, студент в Москве, в Санкт-Петербурге имел, скажем так, определенные незаслуженные преференции, не связанные с его, скажем так, уровнем образования, тем, как он учится, как он, ну, не пропускает занятия, и, не знаю, условно говоря, школьник где-нибудь в Краснодаре. Вот не должно быть между ними в условиях неравенства, подчеркнул Владимир Путин. Я тут, конечно, оговорился, прошу прощения, это «Крымское утро», да, накануне вел «Крымский вечер», да, это не вечер. Доброе утро и всем, кто слушает нашу программу, и доброе утро, говорю еще одному эксперту прямого эфира «Крымского утра», исполняющему обязанности ректора Таврического национального университета имени Вернадского Владимиру Казарину. Доброе утро, господин Казарин.
Доброе утро.
Вот такой ключевой вопрос, как, ну, вам, специалисту, прежде всего. Понятно, и в Украине много говорят о проблемах образования. Все эти 30 лет независимости, вот буквально днями, конечно же, отмечали юбилей возвращения независимости Украины. Постоянно эта проблема остается. Есть, конечно, намного более острые проблемы, хотя все важны. Война и другая ситуация. Ну, это как вечное, как в Советском Союзе, поднимать сельское хозяйство. Уж не хочу ни в коей мере обидеть ни сельское хозяйство, не педагогов. Сравним, в России проблемы, в Украине объективно. Положительные моменты, вот последние годы, и отрицательные. Или на самом деле обе страны, имея постсоветское вот это наследство, решают их очень сложно, так вот, если уж не резко высказаться в образовании.
Ну, есть общие проблемы. Там и там, как бы мы в этом смысле из общего советского корня, если говорить о...
Да, об этом речь, вы абсолютно правы, Владимир Павлович, да.
Общие. И вот, например, одна из очень остро наболевших, характерно, что об этом много и очень острых публикаций в России. С другой стороны, есть публикации, но, кстати, меньше об этом говорят у нас в Украине. Люди все чаще говорят о том, что нужно в России отказываться, люди требуют от ЕГЭ, а у нас так называемое ЗНО, зовнешнее незалежное опытывание.
Да, внешнее независимое, да, опросы, или когда корректно перевести.
И дело в том, что оно становится тормозом в развитии уже образования. Это нужные формы работы. Когда у нас было 15, 18, 20 человек на место, они позволяли, ну, действительно уменьшать коррупционную составляющую. Но сегодня, когда некогда многоводная река превратилась в небольшой тонкий ручеек, у нас в вузах сплошь и рядом недоборы. И как говорим мы друг другу, коллеги, что мы, это мы порой готовы заплатить родителям и детям, чтобы они пришли именно в наш вуз, выбирая вуз, и пополнили наши ряды. В этой связи сегодня ЗНО, и, на мой взгляд, я убежден, в этом играет, выполняет отрицательную роль. Оно, например, действительно вычеркивает детей из провинции, из небольших сел и городков, где они получают неравное образование.
А вот это та же проблема, о которой Путин в России говорит, да? Ну, понятно, реалии, все аналогии относительны, но вот интересный момент. Вы отметили.
Да, это в каком-то смысле общая проблема, так сказать, стран СНГ. Но, с другой стороны, у образования украинского есть, несомненно, отчетливые преимущества. Они состоят в том, что украинское образование открыто всему миру. Это тоже приносит нам определенные негативные последствия, ну, с которыми надо нам бороться, никто и эти проблемы не решит. Оно приводит к тому, что в значительной части, если ребенок в Украине недоволен этим образованием и его родители, он может подняться и уехать в любую страну мира, учиться, и его примут. Украина не является членом Евросоюза, но она является ассоциированным членом Евросоюза, и поэтому в Польше украинских выпускников школ берут не только без экзаменов, их берут просто по собеседованию. Вот опять к вопросу о ЗНО. Польша признает наших выпускников достаточно хорошо подготовленными, просто по собеседованию принимает их в свои вузы. И в этом есть первое коренное отличие ситуации украинской от российской. И наши дети учатся по всему миру, ездят по всему миру, иногда говорят, вот дети уехали, оставили страну. Не беспокойтесь. Патриотизма в них достаточно. Пусть они выучатся, пока страна не реформировала свои вузы, пусть они выучатся в вузах Германии, Франции, Италии, Польши, Литвы, Латвии, там, Турции и так далее. Но они станут хорошими специалистами, и когда страна будет в них нуждаться, а это значит создаст условия для своих специалистов хорошие, в том числе будет оплачивать их труд достойным образом. А многие из них вернутся, а другие не вернувшиеся будут помогать Украине, советовать, участвовать в общих проектах и все остальное. Это одно. И второе, очень важно, что украинское законодательство развязало руки университетам. Они объявлены их статус автономными учебными заведениями, раз. И, например, до 60% учебных планов сегодня каждый университет решением члена Рады может менять. Ну, 40 базовая составляющая незыблемая, а 60 можно менять. И в этом смысле и мы, Таврический университет, этим пользовались, и другие вузы этим пользовались. И наше образование в большей степени отвечает международным традициям. Мы отстаем, но мы знаем, что у нас есть способ изменяться и догонять тех, которые впереди нас. В этом плане очень существенное второе фундаментальное отличие нас от России. И третье. В России образование все больше превращается в разновидность воинской службы. У нас все должности переизбираются. В России все назначается. Ректор назначается, он, соответственно, назначает своих проректоров. Все дальше по вертикали назначают директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами. В этом смысле выстроенная система, которая, ну, не отвечает никаким демократическим традициям, там начинается средневековье европейского образования. И еще одно Они слушают голос коллег, ну, с низов, как бы, с факультетов, из институтов. И результатом является вот на наших глазах, вот последнее, что скажу, происходящая катастрофа так называемого Крымского федерального университета, который был создан на костях 8 украинских университетов, объединенных в этот Крымский федеральный университет, еще нескольких научных центров. Он когда-то, когда его создали, там более 70 тысяч был коллектив студентов, преподавателей, сотрудников и так далее. Сегодня там где-то около 17-18 тысяч. И только за последнее время институт физкультуры закрыт, подготовка спортсменов прекращена в КФУ, значит, аграр фактически закрыт. Сейчас бунтуют преподаватели медицинского, требуют вывести их из Крымского федерального. Они когда-то возражали против того, чтобы их вводили туда, потому что они понимают, что в этой братской могиле и они придут скоро к этому результату, которым будет закрытие Крымского медицинского, такого прославленного, такого знаменитого, можно сказать, лучшего в Украине, потому что только он был зарегистрирован в лондонском регистраторе. Это давало его диплому быть признаваемым в Европе без нострификации. Почему такое громадное количество иностранцев осталось учиться в Крымском медицинском институте? Вот это все крушение Крымского федерального университета. Это наглядная демонстрация бесперспективности той системы образования, которая сегодня утвердилась в России.
Знаете, ну, действительно, интересно сравнивать. Не в плане, там, как бы, обязательно кто-то должен наследовать. Вот российская система образования. Вот раз уже вы, Владимир Павлович, вспомнили о ЗНО, конечно, нельзя было не вспомнить о ВНО, получается, да, по-русски аббревиатура. Да. Внешнее независимое оценивание в Украине. Да, да, да. Ну, вот такой аналог, опять же, аналогии относительные. В России именно единый госэкзамен. Тут есть, кстати, как раз свежая новость, буквально вчера, даже сегодняшняя новость. Так вот, Рособорнадзор собирается поэтапно вносить изменения в модели единого госэкзамена в России по всем учебным предметам. Это связано с тем, что в ближайшие годы школы будут выпускать детей, как отмечается в сообщении агентства ТАСС, учившихся по современным стандартам буквально с первого класса. И вот этот формат будут менять в течение двух лет, со следующего 22 по 24 год. Уже осенью этого 21 года на официальном сайте Федерального института педагогических измерений публикуют документы соответствующие, ну и так далее, и так далее. И вот такая, значит, идет практика, скажем так, усовершенствования, конечно, единого госэкзамена в России. А вы довольно скептически, я, насколько понял вас, Владимир Павлович, оцениваете этот аналог, аналог такого экзамена в Украине. Так что я хотел, чтобы вы продолжили это сравнение. И что, насколько я вас понял, от ЗНО вообще стоит отказаться в Украине или нет?
Я полагаю, сегодня, да, мы не только можем, но я полагаю, мы должны это сделать, потому что у нас происходит, ну, вы знаете, понижение уровня образования молодежи в стране. Во-первых, сегодня ЗНО, качество самих вопросов, которые там помещают, временами вызывает большое удивление. Когда преподаватели в нашем университете иногда берем результаты после ЗНО, садимся, и каждый заполняет, как бы, вот эти вот тестовые листы. И выясняется, что мы, преподаватели, порой не можем заполнить эти листы. Потому что там бывают или с ошибками вопросы, которые на самом деле дают неправильный ответ. Или, ну, странным образом сформулированные. Я помню, нас когда-то поразил такой вопрос: фотография храма и подпись, что это за храм и в каком городе он расположен. Расположен, да. Но если учесть, что у нас более 40% населения страны – это атеисты, почему они должны отвечать на конфессиональные вопросы? Это к ним не относится. Давайте будем спрашивать верующих ответы на такого рода вопросы. Это первое. Второе, я уже сказал, качество очень низкое этих самих материалов. И, наконец, третье, эти материалы не приучают думать. Это лотерея. Поставь там или нам в другом месте галочку и угадай. Они взращивают поколение людей, которые должны не знать, а угадывать, что может быть правильным ответом на тот или иной вопрос. надо возвращаться к тому, чтобы на экзаменах был диалог между педагогом и абитуриентом, чтобы мы проверяли, как он мыслит, чтобы мы проверяли, насколько вот он сознательный человек, понимающий, для чего он поступает в вуз.
Владимир Павлович, я прошу прощения, у нас не так много времени. А альтернатива какая внешнему независимому оцениванию в Украине? Что вот этот советский экзамен...
А я говорю, классическая, выработанная столетиями система педагог и ученик. Они говорят друг с другом, они слушают друг друга, они задают вопросы, они беседуют. И в этом непосредственном контакте мы видим, насколько подготовленный, насколько зрелый, насколько сформировавшийся будущий студент сидит перед тобою и хочет поступать. Я хочу сказать, что, опять же повторюсь, это очень важное обстоятельство, что мы живем в эпоху недоборов в вузы.
Кстати, я прошу прощения, Владимир Павлович, на два момента здесь. А не будет та самая коррупционная составляющая, о чем вы говорили в начале нашего сегодняшнего разговора, опять возвращена? При поступлении в вуз, например?
Если у нас вчера было 15 человек на одно место... Там, конечно, начинались и звонки, и всякие другие способы воздействия на ситуацию. Если сегодня у нас есть 10 мест, и на эти 10 мест у нас претендует 11 человек, повторяю, какая тут может быть коррупционная составляющая, когда, по большому счету, нас в другом можно будет упрекнуть, что мы стараемся взять всех, чтобы, ну, не сорвать себе набор. Этот момент, скорее, может быть предметом дискуссии. И, наконец, еще одно. У нас утверждается очень ошибочная точка зрения, что и не надо, чтобы все имели высшее образование. И не надо. Пусть это будет малое количество вузов, пусть будет малое количество студентов. А остальные, типа, там пусть получат техникум и какое-то образование, и хватит им на всю жизнь.
Владимир Иванович, я прошу, вы предваряете мой следующий вопрос. А может, действительно, такое впечатление, сейчас вот, ну, зайдешь в соцсети, кстати, тут схожесть большая между Украиной и Россией. Я не знаю, найти молодого человека старше, сколько там, 20 лет, без высшего образования, ну, очень сложно. Такое получается у каждого диплом. Как раз тут без коррупционной составляющей, ну, далеко не всегда обходится. Тут, это не дискредитация вообще самого этого, ну, какой бы Советский Союз ни был, как миллион вопросов к нему, но все-таки диплом вот в советском высшее образование, это было, ну, в большинстве случаев ценилось, это была такая штука очень важная во всех смыслах, и престиж, и так далее. А сейчас полная дискредитация, что в России,
неправда,
что в...
Нет, неправда. Нет. Неправда. Нет. Вы сами ответили на свой вопрос перед этим. Вы сказали, что, кстати, зайдешь, у каждого диплом высшего образования. Вот. Потому что не получившие, они не владеют умениями, навыками работать в соцсетях, не умеют навыков работать с компьютером, не имеют навыков работать со смартфонами и так далее. И в результате у вас там в разного рода сетях, в которых вы пребываете, именно люди, получившие высшее образование, остальные начинают выпадать из оборота. Я хочу сказать, что Макаренко когда-то в своей школе из беспризорников, из бездомных детей взращивал академиков, директоров заводов и крупных ученых. А мы сегодня, наоборот, утрачиваем образовательные позиции в своей стране. Страна Королева, страна Сикорского, страна других многих.
Вернадского, в конце концов, если уж вспоминать.
Вернадского Владимир Иванович, это вообще в первую очередь, можно сказать, потому что он создавал все эти школы. И в этом плане нужно, чтобы все получали высшее образование. Есть определенная градация. Мы правильно сделали, как в Европе, что разделили вот бакалавр и вот магистр. В советское время это было незаконченное высшее образование, если ты 3 года отучился, и законченное высшее образование, если ты 5 лет отучился. Вот бакалавр – это так называемое по советским стандартам незаконченное высшее образование. Дело в том, что вся та даже бытовая техника, с которой мы работаем, она требует определенного понимания и определенных навыков и в программировании, и в пользовании гаджетами, и в пользовании электроприборами и так далее. И завтра... Хотим мы, не хотим, через какое-то время не будут уже метлами подметать улицы. Для того, чтобы этим аппаратом, который это будет делать, пользоваться, у него должны быть начальные инженерные знания, начальные знания человека, работающего с этим программным обеспечением, чтобы что-то поправить и так далее. Если эти люди этого не получат, они выпадут в осадок, они останутся вне общества. Мы получим определенный слой люмпинизированного населения. Мы этого хотим, мы хотим им жизнь испортить, мы хотим им лишить их шанса на достойное существование в окружении. Мы хотим опять разделить общество на что? На дворян и новоявленных, так сказать, людей низкого сословия.
Ну, конечно, тут вы риторический вопрос задаете. Владимир Павлович, кстати, вот тоже интересный момент. Именно, кстати, вот перед тем, как я его задам, уточню, у нас, конечно же, в новостях радио Крым Реалии эта тема поднималась. Ваш статус в Таврическом национальном университете, исполняющий обязанности ректора, на сегодняшний день, все именно так, Владимир Павлович?
Нет, 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 на сегодняшний день назначен министром другой выконующий обязанности, наш коллега, ну, человек довольно молодой, достойный, многие годы мы все вместе работали, и мы его личность оцениваем положительно, и он очень достойный человек. А я сейчас, естественно, сотрудник Таврического университета, сейчас являюсь вот советником выконуючего обязанности, и одновременно мы все... Я победил на последних выборах ректора с большим отрывом, но по ряду, я полагаю, формальных и совершенно необоснованных причин министерство не подписала контракт со мной как с победителем. Назначены новые выборы на конец октября. Ну, ради бога, через 2 месяца посмотрим, как университет, снова подойдя к этой проблеме, как его решит эту проблему второй раз. Не будем загадывать, посмотрим, как это будет. Вот. Но коллектив работает, мы все ответственные люди, мы понимаем, как важно, чтобы университет сохранял свои стандарты. У нас же сейчас идет вступительная кампания. И я тоже полагаю, что вот посреди вступительной кампании надо было бы министерству немножко более сдержанно как-то принимать решения, чтобы не произвести... ненужное нам впечатление на крымских абитуриентов, на детей из оккупированного Донбасса, потому что у нас очень большое количество именно детей с оккупированных территорий к нам поступает, Севастополя того же и так далее. Но у нас продолжается вступительная кампания, только в наших вузах перемещенных она в начале июня начинается и в начале октября заканчивается. Так что у нас она чрезвычайно длинная, потому что в этот период детям сложно пересекать границу. Им специально пытаются не пропустить российские, так сказать, силовики. Они понимают, для чего в таких количествах молодежь едет в Украину в этот период. Поступать и учиться. Они пытаются сделать все, чтобы они не доехали до Украины и никуда не поступили. Могу сказать, что у нас хорошие показатели, вот уже по зачислению в этом году мы превзошли показатели прошлого года и других лет. Мы, в принципе, уже к 1000 зачисленных приближаемся, и мы удовлетворены, что дети в таких количествах к нам приехали и поступают.
Владимир Павлович, тогда получается, вы, вот ваш статус, мы сейчас вот в прямом эфире «Крымского утра», уточняю, вы советник, исполняющий обязанности...
И ректора, и профессор Таврического
университета. Да, хотя на сайте официальном Таврического национального университета Владимир Павлович Казарин, ВО ректор. Значит, это неправильная информация получается
нет,
на сайте?
Нет, там уже произведена замена, наверное.
Ну вот я только что зашел еще раз, конечно, и накануне. Да. Ну хорошо, но вы уточняете, кто как не вы знаете. Маленький вопрос на завершение разговора. А вы будете принимать участие в вот этих выборах следующих ректора, свою кандидатуру опять, вы будете выдвигать или нет?
Ну, в принципе, я думаю, что для меня логично об этом думать, потому что я с большим отрывом получив большую поддержку коллектива, победил на этих выборах. И как-то на мне висит ответственность за те ожидания, которые на меня возлагал коллектив. Ну, мы с моими коллегами это обдумаем и примем окончательно.
Еще вы не решили.
В недалеком будущем.
Пока вы советник, исполняющий обязанности ректора на сегодня.
Я рад, подсказать молодому коллеге, может быть,
спасибо,
некоторые традиции, которые мы соблюдали. Всегда он их знает, но мы будем тоже помогать ему.
Спасибо вам за участие в нашем эфире. В прямом эфире «Крымского утра» был советник, как оказывается, вопреки до сих пор существующей информации на сайте Таврического национального университета, советник, исполняющий обязанности ректора этого университета, Владимир Казарин. Мы продолжаем наш эфир, анализируем качество образования в России, конечно, сравниваем с Украиной. С нами на связи еще один эксперт прямого эфира «Крымского утра», украинский специалист в области образования Ирина Кагут. Приветствую вас, доброе утро вам.
Доброго ранку,
пані Ірино. От, ну, ваш аналіз. 30 лет уже після розпаду СССР. Довольно большой срок. Можна сколько угодно говорити, що це, мол, для історії копійки. Неправда, большой період. У Росії, Україна, як продвинулись від совєтської системи образування? Яке улучшення від того самого, якщо ж так іронічно його називають, совка? Или на самом деле этот пресловутий совок именно в образовании был не так уж и плох?
Я не можу говорити про Росію, банально немає інформації.
Україна, будь ласка, Україна.
Так, от стосовно України, що змінилося? По-перше, змінилося ідеологічна складова освіти. Ну, дуже хочеться вірити, що вона взагалі зникла, що її не стало. На жаль, це ще не зовсім так, але от в частині суспільствознавчої складової в освіті, ну, стало все суттєво краще, і зараз поточна освітня реформа в Україні один з найбільших фокусів своїх ставить на розвитку критичного мислення, тому що це неодмінна частина, це запорука будь-якого демократичного суспільства. І шкода, що це почалось тільки зараз, останні там 5-7 років, але добре, що це взагалі почалось. З іншого боку, є проблеми, і ці проблеми не стільки в освітній складові, скільки в економічній, тому що через хронічне недофінансування галузі і через брак, власне, цих системних реформ, наша освіта довгий час перебувала в такій собі стагнації, багато хороших вчителів пішли з професії, навчальне середовище, там обладнання, банально шкільні приміщення занепали. І зараз, знову таки, освітня реформа намагається це виправити, але це досить складно після такого довгого періоду відсутності грошей і браку кадрів. Але в будь-якому разі те, в якому напрямку зараз рухається українська освіта і змістовно, і по підходам до викладання – Це радує, тому що це сучасні речі, це речі, які показали себе в розвинутих країнах як такі, що працюють. Я говорю і про увагу до потреб дитини, про індивідуальний підхід, говорю про ті самі м'які навички, коли в школі не тільки навчають формул або історичних дат, а вчать спілкуватися з людьми, працювати в команді ось цього самого критичного мислення чи навичок навчання впродовж життя. І я думаю, що це дає надію на покращення.
Ірина, а ви як вважаєте? Не знаю, слышали ли ви мнение предыдущего нашого експерта, господина Казаріна. Он довольно скептично оцінює ЗНО, ВНО, якщо по-русски говорити в Україні. Говорить, да, з корупцією, конечно же, нужно бороться, тут двух мнений быть не може. Но не буду полностью пересказывать о мнении. Есть много вопросов к этому ЗНО. А вы как считаете, оправдала себя уже не один год в Украине?
Да, я вважаю, що якість питань, якість тестів, звичайно, можна і треба покращувати. Для цього дуже важливо збільшувати фінансування Центру оцінювання якості освіти, яке проводить ЗНО. Але сам формат єдиного уніфікованого іспиту, який використовується на випуску зі школи для вступу в університет, це настільки поширена практика, і він є практично в усіх розвинутих країнах. Я взагалі не бачу жодних підстав ставити під сумнів його необхідність. Покращувати його якість однозначно. Говорити взагалі, навіть починати розмову про те, що нам не потрібно ЗНО, або його можна якось використовувати кілька частково. Я не думаю, що для цього є підстава.
І ще такий вопрос важний. От ключовий вопрос. Конституція України всі 30 років після восстановлення незалежності гарантує безплатне образування. Конституція основний закон государства. Кстати, в Росії теж 43-й, якщо не ошибаюсь. Статья Конституции Российской Федерации. То есть постсоветские страны, я так понимаю, не знаю, о странах Балтии, почти везде это так. Это не лицемерие, на самом деле, как и в медицине.
Я бы говорила так, что є питання неоплатності освіти, того, що держава забезпечує усім охочим доступ до безоплатної освіти, але також є питання для рівнів освіти після повної загальної середньої, яка є обов'язковою для кожної дитини. А скільки саме ось таких місць державі доцільно потрібно фінансувати? Зараз в Україні близько 80% випускників шкіл йдуть здобувати вищу освіту. Частина з них, звичайно, робиться за свої кошти, але більшість робиться за державні кошти. І це відсоток, який суттєво вищий, відсоток випускників, що здобуває вищу освіту, ніж у інших розвинутих країнах. Тобто, в принципі, сказати, що в нас є проблеми з доступністю вищої освіти або професійної освіти, ну, не кажучи вже про середню, я не можу сказати, що це так. Є питання до їх якості, абсолютно, і над цим треба дуже серйозно працювати, але саме з доступністю, з тим, що в Україні є родини, для яких фінансово непідйомно дати дитині освіту, тут можуть бути питання там про проживання, скажімо, що важко утримувати дитину, поки вона навчається, і для цього повинні бути запроваджені кращі соціальні стипендії, ніж це є зараз.
Ну, это другой вопрос. К сожалению, должны заканчивать. Я вам очень благодарен. С нами на прямой связи был украинский специалист в области образования Ирина Кагут. Также с нами был советник, исполняющий обязанности ректора Таврического национального университета Владимир Казарин. И Всеволод Луховицкий, член профсоюза «Учитель» Российского профсоюза. Провел программу Александр Лащенко.